Кино на слух. Дмитрий Гостищев, Ставрополь. Я не хочу быть тебе обузой. Август – астры, август – звезды, август – грозди, винограда и рябины, ржавый август. Эта статья из числа тех, что пишутся долго, но не мучительно. Отчасти мне мешал летний зной, отчасти нежелание расставаться с ее героинями. И все время, пока я предавался лени или возвращался к работе, в моей голове звучали стихи Цветаевой. Почему? Да потому что действие кинофильма, выбранного для подробного разбора, происходит в августе, с которым у каждого, наверное, связаны какие-то ассоциации. Заметьте, я постарался передать историю не со своей колокольни, поскольку сопереживал обеим ее героиням. «Августовские киты» – драма британского режиссера Линдсея Андерсона, вышедшая на экраны в 1987 году. Сценарий был написан Дэвидом Берри по мотивам собственной пьесы. Фильм стал последней работой для 93-летней Лиллиан Гиш и предпоследней для 79-летней Бет Дэвис. Это элегический, наводящий на размышления рассказ о жизни двух старых сестер. Сара и Либби проводят лето в купленном еще их родителями уютном доме на островке у берегов штата Мэн. Куда же улетела целая жизнь и что она с собой унесла? Одна потеряла на войне любимого, другая ослепла. Она пользуется своим положением и слегка терроризирует сестру, но их связывают большая любовь, одиночество и август, когда так хочется снова увидеть китов. Этого не случалось уже много лет, хотя раньше те возвращались каждый год. Обстановка побуждает сестер вспоминать прошлое, скрывающее источники непонимания и горечи. Либби ожесточилась и способна причинить боль своей суровостью. Однако она не может позаботиться о себе, поэтому все хозяйство лежит на плечах живой и участливой Сары. В фильме показан один день из жизни этих женщин. В самом начале картины сестры предстают совсем юными, полными надежд и сил, но в черно-белом цвете. Они с восторгом наблюдают за подходящими к острову китами. Одна захватила с собой бинокль. Потом изображение незаметно наливается красками, и зритель видит их уже престарелыми. Сара проводит утро в хлопотах, стирает, готовит завтрак, вытирает пыль с мебели, здороваясь при этом с близкими людьми на фотографиях. Когда она срезает розы перед домом, в первый раз появляется Либби, нечесанная в ночной рубашке. Наручные часы с откидной крышкой и осторожные движения выдают слепоту героини. Она добирается до стола и на ощупь наливает себе немного чаю. В следующем кадре она появляется уже опрятно одетой, но босой исправляется у сестры голубое ли платье на ней. Сара не отвечает, лишь застегивает пропущенную пуговку, а потом замечает, что Либби без туфель. «Я не смогла их найти». «Наверное, они под твоей кроватью. Я принесу. Возможно. Либби, ты должна что-нибудь съесть». Фильм продублирован таким образом, что я мог слышать реплики и на английском, и на русском языках. Во втором случае за обеих сестер говорила одна актриса, стараясь, чтобы голос Сары звучал приветливо и доброжелательно, а голос Либби иронично и даже капризно. Она часто погружена в себя, живет воспоминаниями. Вот и в продолжении этого диалога задумчиво говорит: «Я всегда любила голубой цвет». «Ну что ж», — отзывается Сара, — «я сейчас вернусь». «Ты мне так и не сказала». «Что, дорогая?» — я спросила. «Это мое голубое платье?» «Да, дорогая. Ты же знаешь, я ничего не забываю». Сестра вновь принимается вытирать пыль с мебели, и Либби укоряет ее в том, что она всегда занята. Либби тоскует по своему дому в Филадельфии. Она любит жару, когда забрасываешь дела. Сара напоминает, что это Мэн. Это ее дом, и кто-то должен поддерживать чистоту. В следующей сцене одна героиня сидит за столом и читает лежащую перед ней брайлевскую книгу. Тем временем другая уже взялась за новую работу. «А сейчас? Ты чем занялась?» «Делаю зверушек на ярмарку». «Ты опоздала, Сара, ведь в августе ярмарки закрыты». «В этом году их продлили». «Как же городская ярмарка и без Сары Уэббер», — язвительно восклицает Либби. Сара терпеливо увещевает ее, говоря, что это доброе дело и что сейчас она мастерит медвежонка Каалу. «Умные животные», — едко замечает Либби в ответ на слова о том, что каалы живут на деревьях и не спускаются, если рядом много людей. «Ты никогда не догадаешься, что я нашла», — примирительно начинает сестра. «Старый стереоскоп. Еще, Либби, я нашла карточки, старые семейные фотографии. Как жаль, что ты не можешь их увидеть». Либби закрывает книгу и ловит каждое слово. Рассматривая снимки, Сара односложно описывает, кто, где и как на них запечатлен. Перед мысленным взором слепой проплывают эти же образы, но ей, вероятно, не по себе. «Я отправляю его на аукцион старых вещей», — решает Сара. «Говорят, сегодня такие в большой цене». «Мы бы тоже были в цене, выставив нас на аукцион», — поддевает Либби, а следом просит Сару не отдавать фотографии. Перепады в настроении, словно у избалованного ребенка, прослеживаются в поведении седовласой женщины и дальше. Так, на предложение сестры послушать ее любимую передачу, Либби на ощупь выключает радио. Сейчас она не хочет слушать. Диалоги из августовских китов воссоздают манеру общения двух человек. Это могут быть муж и жена, мать и сын или брат и сестра. Их привязанность друг к другу неразрывна, но подвергается испытанию на прочность. Роли сильного и слабого, любящего и любимого стали привычны и кажутся неизменными, а надо бы время от времени меняться местами. Пару слов о стереоскопе. Это устройство, позволяющее видеть объемные предметы и интерьеры при просмотре двух плоских изображений, снятых с разных ракурсов. Так называемые стереопары представляют собой открытку размером 122 на 57 мм с двумя фотографиями. Одна предназначена для левого глаза, другая для правого. Внутри стереоскопа эти изображения сливаются в одно объемное. «Ты говорила, сегодня к нам кто-то заедет», — вспоминает Либби в продолжении фильма. «Тогда нужно надеть туфли». Сара поднимается в комнату сестры и достает из-под кровати с неприбранной постелью светлые туфли на небольшом каблуке. «Сделай так, чтобы на меня можно было смотреть», — с такой фразы начинается следующая сцена. Обе героини вышли на террасу, и Сара расчесывает волосы сестры. Со стороны моря доносятся крики чаек и шум прибоя. «Ты прекрасно выглядишь, дорогая. Наверное, я доставляю тебе массу хлопот. Я здесь для того, чтобы заботиться о тебе. Ты можешь передумать, это твое право. Я останусь с тобой, пока буду тебе нужна». Неторопливый разговор перескакивает с одного на другое. Например, из него следует, что у Либби есть дочь Анна. Это больная тема, и задерживаться на ней ни к чему. Либби вспоминает, как детьми они гуляли в парке, какие волосы были у мамы, такие же светлые, как у нее. Когда же узнает, что волосы Сары утратили прежний каштановый цвет, ход ее мысли принимает и вовсе печальное направление. «Ты знаешь, почему старушки сидят на лавочках в парках? Занимают места для влюбленных, которые придут весной, пусть даже на дворе ноябрь. Но сейчас август, дорогая. В ноябре умер Мэтью», — впадает в уныние Либби. «Поверь мне, Сара, я тоже умру в ноябре, скоро я избавлю тебя от лишних хлопот». В следующей сцене Либби посиживает на террасе, в кресле качалки, а неутомимая Сара рисует в саду. Сестра окликает ее, желая узнать, где она и что делает. «Я хочу пойти на прогулку», — тон, каким произнесена эта фраза, не терпит возражений. И пленэр тотчас прерывается. Сара упоминает, что в их заводе ловит рыбу знакомый обеим пожилой мужчина. Либби и слышать не хочет о нем, или о том, чтобы он поделился с ними уловом. «Знаешь, мне кажется, в эти выходные мы увидим китов», — мечтательно говорит Сара, когда они выходят на садовую тропинку. «Киты сюда больше не приходят», — голос Либби выражает меланхолию. «Сельдь ушла в море, примета верная». Сара переключает внимание ворчуньи на гортензию. «Какая красота!» — произносит слепая, дотрагиваясь до ярких соцветий. «Мама посадила эти кусты». Сестра добавляет, что тогда она сама только окончила медицинскую школу, но спутница продолжает ностальгический разговор на свой минорный лад. «Мы достигли возраста, когда умерла мама, она так любила этот сад». Обнявшись, они приближаются к морю, шум прибоя снова навевает воспоминания. «В детстве ты верила, что времена года меняют киты», — нарушает молчание Либби. «Правда?» «Да, папа говорил, что киты на своих хвостах приносят из Арктики лед». По возвращении на террасу Либби проверяет, не нужно ли полить герань в ящичках, и без промедления берет лейку, а Сара заговаривает о том, что хорошо бы вставить одно большое окно вместо двух маленьких. «Я давно об этом думаю», — признается она. «Это слишком дорого», — не разделяет энтузиазма Либби. «К тому же, Сара, мы слишком стары, чтобы думать о новых вещах». В продолжении фильма зритель присутствует при разговоре зрячей сестры с ее гостьей. Либби в нем не участвует, но речь идет о ней. Это обстоятельство поколебало мою симпатию к Саре. Вспомнил даже, как в пору юношеской впечатлительности, уходя откуда-нибудь, я гадал, что там сейчас говорят. Привожу показательный киношный диалог. «А где наша старуха?» – спрашивает Тиша, давняя приятельница двух главных героинь. «Она на крыльце». «Прекрасно, значит, мы можем откровенно поговорить. Ты ужасно выглядишь, что-то случилось?» «Понимаю. Ну и что на этот раз выкинула твоя сестрица?» Сара сперва отникивается, а потом выкладывает сокровенные мысли. «У нее начался маразм», – заключает Тиша. «С Либби было тяжело, когда она была в полном порядке». Собеседница предлагает Саре попросить дочь Либби забрать ее к себе. Следом она же задается вопросом, сможет ли подруга содержать дом, если лишится денег сестры. Возможно, лукавая гостья нарочно наводит Сару на мысль о переезде к ней. Их разговор прерывается характерным стуком по металлу. Вскоре появляется и виновник шума, Джошуа Брекет, местный мастер на все руки, пришедший чинить водопровод. Он, в свою очередь, заговаривает с хозяйкой дома о большом окне. С ним согласна и Тиша, но Сара сообщает им, что эту идею не поддержала Либби. Далее подруги отправляются на мыс, посмотреть, не приплыли ли киты. Обе в приподнятом настроении, со смехом припоминают былое. А Либби одиноко сидит на террасе. И дело не столько в ее характере, сколько в нежелании разделять чужую радость. Что теперь, что в сценах, когда открыто командуют, она выглядит жалко. Однако по приходе Сары и Тиши все трое возвращаются в дом и на равных сплетничают. Вскоре к ним присоединяется мистер Маранов, тот самый любитель рыбалки. Выясняется, что недавно он потерял жену. Заглядывает и Джошуа. «Ну что, подумали по поводу окна?» «Мы уже давно все обсудили», — опережает сестру Либби, которой не нравится такое многолюдие, — «и наш ответ нет. Я бы мог достать дешевые материалы». «Жаль, что вы не хотите сделать окно», — вмешивается Тиша. «Ночью из него были бы видны звезды». «Представьте себе поток льющегося лунного света», — подает голос мистер Маранов. Собравшиеся не задумываются о том, что говорят о красивых ночных видах в присутствии незрячего человека. С одной стороны, это правильно. Либби не слепорожденная и прекрасно понимает, о чем идет речь. Но с другой стороны, это бестактно, потому что она не может поддержать общий разговор. Пользуясь моментом, вдовец напрашивается на ужин, обязуясь почистить рыбу в обмен на свет полной луны в окне. Либби только и остается, что повторить, она не будет есть эту рыбу, она всегда смертельно боялась рыбьих костей. Этот же сыр-бор возобновляется после ухода гостей. Правда, сначала сестры выходят подышать свежим воздухом и заговаривают о своих покойных мужьях. «Завтра у нас с Филиппом годовщина свадьбы», — печально произносит Сара. «А у нас с Мэтью в день Святого Валентина», — подхватывает Либби. Из диалога становится понятно, что именно сестра познакомила их. «А когда мы с тобой и Мэтью ездили на Запад?» «После войны, моя дорогая, к тому времени Филипп уже год как погиб. Мы с Мэтью подумали, что путешествие пойдет тебе на пользу, но ты все время хотела остаться наедине с собой, как раньше оставалась с Филиппом». Выходит, прежде сама Сара была окружена заботой или, по крайней мере, вниманием. Тем временем приближается вечер, а вместе с ним и званый ужин. На предложение вздремнуть до прихода мистера Маранова упрямица Либби твердит, что она его не приглашала и рыбу его есть не будет. Сара и тут уступает, она может приготовить свиную отбивную. Потом обе, каждая в своей комнате, ненадолго предаются личным воспоминаниям. Не сговариваясь, они достают шкатулки с дорогими сердцу вещами. И вот Сара сервирует стол, а Либби опять за чтением. Выглянув из кухни, сестра восклицает: «Ты до сих пор не переоделась, он может прийти в любую минуту. И останется здесь навсегда, если ты его не выгонишь. Почему ты не хочешь надеть платье из шифонов в цветочек?» «Я не собираюсь ради него переодеваться», — категорично заявляет Либби. Она не видит, как Сара ставит на стол два канделябра со свечами, но угадывает это. «Дела, дела, дела, ты вечно чем-то занята». Сара настаивает на том, чтобы Либби переоделась. Она впервые называет ее полным двойным именем, а не «моя дорогая», и не домашним уменьшительно-ласкательным. Та не желает переодеваться, называет гостя чужаком, который никому не нужен в этом доме. «Это мой дом, я приглашаю кого хочу, и у меня нет времени на эти разговоры», — негодует Сара. «Когда ты потеряла Филиппа, я тебя выходила», — напоминает Либби. «Я ухаживала за тобой 15 лет, ты передо мной в долгу». «Нет, мы квиты», — отзывается хозяйка дома. «Последние 15 лет за тобой ухаживаю я». Доведя друг друга до точки кипения, они обмениваются попреками. В любой семье после такого могли бы разойтись по углам или вовсе сбежать, куда глаза глядят, поочередно хлопнув дверьми. Но возраст, привязанность и физические ограничения останавливают главных героинь. Возможно, разрядке способствуют кексы, сгоревшие за время препирательств. «Я боялась, вам будет скучно», — говорит Сара, пришедшему, наконец, мистеру Маранову. «Мы с сестрой обычные люди», — непосредственно перед этим Либби заверяла ее в том, что они сильные люди. «А хотите утром пойти со мной посмотреть китов?» Конечно, он согласен. За ужином завязывается общий разговор. Прежде чем показать Саре карточку матери, гость учтиво просит извинения у Либби. «Фотографии выцветают», — не удерживается она от колкости. «Воспоминания живут вечно». «Воспоминания тоже могут поблекнуть», — мягко возражает мистер Маранов. «Со мной такого не случалось». По ходу вечера Либби встревожена тем, что Сара, подпав под обаяние вдовца, предложит ему их кров. Наконец она желает гостю спокойной ночи, встает и удаляется к себе. «Ваша сестра — необычная женщина, все рубит с плеча», — говорит мистер Маранов, когда они с Сарой выходят на террасу. «На протяжении многих лет я живу, повинуясь инстинкту, и ваша проницательная сестра это почувствовала. Я снова отправляюсь по течению». В ответ на такую откровенность Сара признается, что завидует его свободе. Бесконечный день достигает полуночи и незаметно перетекает в новый, памятный для Сары. Она опять обращается к мужу на фотографии. «Жаль, что тебя здесь нет, Филипп», — произносит хозяйка дома вслух. «Я не знаю, что мне делать с Либби. Боюсь, я долго не смогу ее терпеть». Прерывая монолог сестры, в котором та перечисляет все ее вышеописанные прегрешения, Либби врывается в комнату и, как ребенок, пересказывает свой плохой сон. Она боится, что в их устоявшийся мир вклинится еще кто-то. Понять это нетрудно, но обиженная или просто вымотанная Сара на сей раз не уступает и уходит спать. Утром она возвращает на обычное место канделябры и фотографию мужа, убирает скатерть в комод. Появляется Либби в платье и туфлях, только волосы еще не заколоты, однако холодный тон Сары далек от вчерашнего. «Я не хочу быть тебе обузой». «Ну, конечно, нет, дорогая». «Мистер Маранов придет смотреть китов?» «Нет, Либби, он не придет». «Ты думаешь о том, не расстаться ли со мной, ведь так, Сара?» «Возможно, так было бы лучше. Я не нужна тебе, Либби». И они буднично интересуются друг у друга, что станут делать после того, как разлучаться. Сара думает остаться на зиму на острове. Либби попросит свою дочь найти ей компаньона, уж это она сделает. За разговором одна сестра расчесывает волосы другой. Когда слепая героиня на время покидает сцену, неожиданно приезжает Тиша. После вчерашней беседы с глазу на глаз она уверена, что Сара будет не против выставить дом на продажу, поэтому привозит с собой риэлтора. Та наотрез отказывается, а по уходе незваных гостей окидывает свое гнездо любящим взором. Сестре Сара говорит, что отправила их домой. «Либби, ты никогда не была для меня обузой», — переходит она к наболевшему. Но разговор снова прерывается с появлением давешнего мастера, забывшего у них ключ. Пока он ищет свой рабочий инструмент, Сара спрашивает у сестры, будет ли она завтракать, и та с радостью соглашается. «Мистер Брэкет», — окликает Либби, — «сколько времени уйдет на строительство большого окна?» «Пару недель, может, меньше». «И вы обещаете достать дешевые материалы?» «Дело в том, что мы с сестрой решили попросить вас как можно быстрее установить его». «Вечно вы, женщины, водите нас за нос. До завтра». Может показаться, что такого сюжетного поворота маловато для жизнеутверждающего финала. На следующее утро Либби снова встанет не с той ноги, и все пойдет по-старому. Но заключительная сцена предлагает зрителю не гадать. Этот негромкий, но глубокий фильм заканчивается так же, как и начинался. Сестры уже далеко не юные, спешат узнать, приплыли киты или нет. У них дома стучат часы, с моря доносятся удары противотуманного колокола. Сара и Либби останавливаются на краю мыса. Они словно поменялись ролями, как я того и хотел. Слепой женщине представляется море с августовскими китами, и настроена она гораздо оптимистичнее сестры. Ты их видишь? Киты давно ушли. Кто знает? Кто знает?